«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Врач от Бога». И сегодня у нас гостья, которая, я даже не сомневаюсь, должна выдержать настоящий натиск. Потому что предварительно уже начали задавать вопросы, Янина Александровна, ваш адрес, но прежде позвольте я вас представлю. Мы сегодня говорим о гормональной терапии, о ее пользе и рисках. И сегодня у нас в гостях врач. Наверное, нужно начать с того, что вы заведующая. Заведующий амбулаторно-диагностическим отделением, врач-акушер-гинеколог, специалист по ультразвуковой диагностике и кандидат медицинских наук Янина Александровна Лебедева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Янина Александровна, конечно, я понимаю, что административная работа – это то, чем вам приходится заниматься. Вы делаете это с радостью, мы об этом тоже поговорим, но в основном это то, к чему вас Бог призвал, акушерство, гинекология. Расскажите нам, пожалуйста, о том, как вы пришли в профессию.
Вы знаете, я, когда отвечаю на этот вопрос, сразу переношусь в свои юные годы, это в 10-11 класс школы. Так получилось, что я поступала в медицинский институт, это была педиатрическая академия, на тот момент медицинский институт, за компанию с подружкой.
Да. То есть не было никаких планов?
Были планы моих родителей. Они хотели видеть в своих дочерях, у меня есть старшая сестра родная, либо педагога, либо юриста, либо врача. Сестра состоялась как юрист, закончила СПбГУ, и пришла моя очередь выбирать путь. У меня не было мыслей в плане медицины точно. Но так как я человек преданный и верный друг, ну, пожалуйста, ну, поехали, может быть, ты мне поможешь, там, химия, биология, сложно. Ну, поехали, а почему бы нет? Угу. Много энергии, здоровья, сил, желания, возможностей. Поехали. Я не из Санкт-Петербурга, я из области, это была достаточно сложная дорога. Ну, в 16 лет все по плечу. Приехали, подали документы за компанию пришли на экзамен. И до чего парадоксально, подружка не поступила, а я поступила.
Но... Видимо, так и должно было быть.
Скорее всего, да. И когда мне задают вопрос, судьба или случайность, я говорю, что это судьба. Это судьба, и сейчас уже спустя много лет, анализируя тот жизненный путь, который я прошла и продолжаю проходить, добиваясь в профессии каждый раз определенных точек и успехов, я сама себе задаю этот вопрос. А не зря ли и не случайно ли? Точно не случайно. И второй вопрос. Кем бы ты могла себя видеть? Я не могу найти ответ на этот вопрос, потому что мы все знаем, что профессия врача – это не просто профессия, это жизнь, и это большая часть жизни. Наравне с функцией и судьбой мамы в семье, дочери, да, подруги. Вот судьба врача – это не просто судьба, это жизненный путь.
Я знала одного человека, который говорил, три профессии от Бога – это судить, учить, лечить. Значит, эти люди, когда появляются на белый свет, об этом вы знаете лучше всех нас вместе взятых, как появляются дети, конечно же, тогда уже что-то такое закладывается. А скажите, пожалуйста, ваши родители по профессии, кто они?
Моя мама – педагог. Она учитель русского языка и литературы. Уже много лет она занимает руководящие посты. Сейчас она руководитель комитета образования в Волосовском районе, Симакова Надежда Владимировна. А папа, он закончил аграрный техникум и продолжал длительное время работать в совхозе, который еще тогда были. Это 90-е годы. А в 2000-х годах, когда случился очередной кризис, он работал водителем. Сейчас он работает в школе, как ни странно, и выполняет функции завхоза и водителя.
Я полагаю, что они могут вами гордиться, хотя, наверное, мама в разговоре с вами, вечернем или утреннем, она говорит, Янина, так много на тебя взвалилось, и работа, и руководство отделением. Я об этом хочу немножко поговорить. Вот вы жалуетесь на то, что устаете? Или...
Вы знаете, я могу пожаловаться самой себе. Я
чуть-чуть.
Родителям никогда не жалуюсь. Я молодая, здоровая. Я знаю свои возможности, свои силы. И когда родители говорят, действительно, а немного ли ты на себя взяла, потому что был момент, когда еще и защита кандидатской диссертации, и,
да,
и заведование, это были непростые времена в становлении функций работы отделения, и приемы ежедневные. Я точно знаю, что больше, чем могу, я не возьму. Поэтому не жалуюсь. Могу сама себя иногда пожалеть, но очень недолго, минут 10. Потом сказать: так, брось, все нормально, у тебя все хорошо, ты здоровая, у тебя все близкие рядом, все наладится. Вот взяла — неси, не можешь — в следующий раз не берись.
Хороший руководитель — это, на мой взгляд, прекрасный администратор, который точно знает, какое задание дать своему подчиненному или подчиненным. Создать команду, умение организовать весь процесс, видеть всегда дальше, чем все остальные. Ну, режиссерский такой подход, то есть вы поднимаетесь и видите чуть дальше, чуть больше. Вот как долго вы создавали вашу команду, и, может быть, скажете несколько слов о ней?
Вы знаете, так получилось, что на момент 2016 года, когда я стала руководителем отделения, мне было 28 лет. Я была совсем молодой и самым юным руководителем в клинике. Сказать, что мне было тяжело, ничего не сказать. Мне было безмерно тяжело. Но я понимала, что если я сейчас не возьмусь, не сделаю, то, возможно, существование отделения будет дальше, да, простите за тавтологию, невозможно. И были моменты, когда отделение было на грани фола в плане состава. Была я и медсестра. Все. И мы начинали свою работу с меня, как врача, и она же заведующая, и с медсестры. Передо мной отделением заведовала мой учитель, педагог, глубоко мной уважаемый, и которую я буду благодарить всегда, это профессор Троек Евгения Борисовна. Так получилось, что Евгения Борисовна не смогла дальше продолжать свои функции, и оно перешло мне по наследству. За Евгенией Борисовной ушла основная часть коллектива. Я как человек постоянный, я не могу менять место работы. Сегодня здесь, завтра там. Я приняла решение. У меня была возможность уйти. Я приняла решение, что я хочу здесь работать, я хочу развивать, в нас есть спрос, мы пациентам нужны, будем бороться. И благодаря поддержке сотрудников, руководства клиники, пациентов, я безмерно всем благодарна, потихоньку пошло, взяли одного врача, второго, третьего, медсестер. Задача была смотреть вперед. Я прекрасно понимала, что пока мы нужны нашим пациентам, нам быть.
А критерии, по которым подбираются ваши коллеги, не пациенты, а коллеги?
Ну, если бы я сказала профессионализм, это было бы слишком банально и коротко. Когда ты каждый день общаешься с женщинами, с разными, с пациентками, ты начинаешь их знать несколько больше и понимать, чем просто пациента. Ты смотришь глубже. И постепенно приобретается опыт общения с женщиной, да, общения с человеком, понимание необходимых функций, опций, как общаться с человеком, как найти ключик, подход. Самое главное, чтобы человек оставался человеком. Вот для того, чтобы доктор стал доктором моего отделения, это должен быть человек с большой буквы, с большой душой, с добрым большим сердцем, готовый всегда прийти на помощь. Если возникали ситуации, когда по какой-то причине я слышала от доктора, что устал, не могу, не хочу, всегда говорила: стоп, ты здесь не можешь, потому что здесь ты не просто женщина и человек, ты здесь врач. И понятия «не могу» не существует. Да, бывают ситуации, когда с пациентом общаться непросто. Для этого понятие профессионализма, оно шире, нежели возможность исполнения своих должностных обязанностей. Профессионализм – это умение расположить к себе, умение общаться с пациентом, это доброта, открытость и всегда готовность прийти на помощь. Именно эти критерии, они вот являются основополагающими.
Уважаемые подписчики, подписчицы, я еще раз напомню, что сегодня у нас в студии Янина Александровна Лебедева, заведующая амбулаторно-диагностическим отделением, врач-акушер-гинеколог, эндокринолог. Это очень важно, потому что тема сегодняшней передачи этого касается. Специалист по ультразвуковой диагностике, кандидат медицинских наук. И сегодня мы будем говорить о гормональной терапии, о ее назначении, предназначении и рисках. Поэтому все вопросы, пожалуйста, сейчас уже присылайте в комментариях. Ровно в 15 минут мы начнем отвечать на них. И, конечно, меня и наших подписчиков может заинтересовать тема вашей диссертации. Это очень серьезный вопрос, потому что женщина, которая и руководителем является, и врачом-специалистом, востребованным, еще и наука, вы же еще и мама.
Да.
Второклассника?
Да, второклассника.
Да. Отдельная как страница. Вы успевали? И вот защита, об этом немного расскажите.
Знаете, если позволит время, я в двух словах расскажу историю, как я пришла к науке. Помогла мне профессор Троек Евгения Борисовна. Когда я пришла работать в ее коллектив, и я погрузилась в науку, потому что профессор Троек – это наука, наука во всем. Я поняла, чтобы соответствовать этому человеку и иметь возможность работать в ее коллективе, я не могу себе позволить оставаться просто врачом. Надо развиваться. И я поступила в аспирантуру в университет Мечникова, стала набирать клинический материал.
Кто вам помогал в это время? Быть и мамой, и врачом.
Мне помогала моя семья. Uh-huh. Даже больше не мои родители, не моя сторона, а мои свекры со свекровью и супруг. Если бы не они, не сложилось бы. Оно бы не случилось, потому что начала я писать диссертацию. Ребенку было 2,5 года. Это тот период, когда ребенку очень нужна мама.
Очень.
Очень нужна. Это еще не сад, тем более не школа. Mm-hmm. Я только вышла с декрета, он очень привязан к маме. А написание диссертации – это бессонные ночи. И писала я буквально с ребенком на коленях и за компьютером. Mm-hmm. Вот. Всегда на помощи были бабушка с дедушкой, которые забирали ребенка к себе. И свекровь мне сама предлагала: «Слушай, ну вот сегодня суббота, ты, наверное, опять сядешь за диссертацию. Давай, — говорит, — мы заберем ребенка на выходные, ты спокойно, ни о чем не думая, занимаясь, погружаясь в науку». И вот так, суббота за субботой. Вы знаете, я с грустью вспоминаю это время, потому что я понимаю, что в какой-то степени эта диссертация отняла у меня возможность проведения времени с ребенком. И я всегда себя за это корю. И пытаюсь его всегда наверстать, всегда компенсировать. Ну, это такой синдром мамы. Наверное, теперь женщины меня поймут.
Понимаю очень хорошо, да. Потому что мой ребенок мне до сих пор, будучи уже 30-летней молодой женщиной, говорит: у меня было все, кроме тебя.
Кроме мамы.
Да, поэтому все субботы теперь посвящаете ребенку.
Именно, посвящаю ребенку. У меня не так много свободного времени, но даже если это полчаса вечером, это время уделяется ребенку. Никому, ни друзьям, ни родителям, насколько бы я их не любила, не обожала, не уважала, ни супругу я провожу с ребенком.
Я могу, как уже бабушка, порадоваться это за здорово. Вас. Это прекрасная возможность. А скольким женщинам вы подарили такую возможность радоваться со своим ребенком по субботам? Вы не подсчитывали, сколько благодаря вам и вашим коллегам на свет появилось малышей?
Вы знаете, после 500 я перестала считать. Угу. Я перестала считать. Счет – это не самое главное, цифры – не самое главное.
Но все равно.
Но их бесконечное количество, и они с каждым днем прибавляются. И это, пожалуй, самое удивительное и благородное – это ты понимаешь, для чего ты в этой профессии. Вот оно, счастье, когда, и они очень многие, они вот как, вот она родила, и она идет с ним, она несет тебе его показать, посмотрите, это наше, это общее, и эта благодарность, она в глазах, она от души, mm-hmm. Я говорю, у меня бегут мурашки, потому что это неописуемые чувства, ты этих детей воспринимаешь как родных.
Конечно. У меня большая просьба, Янина Александровна, давайте мы нашим подписчицам объясним, чем вы занимаетесь в отделении. Фокус наведем, вот чем вы отличаетесь от других таких же отделений.
У нас отделение называется отделение эндокринной гинекологии. Делая отступление, скажу, что практически вся гинекология – это эндокринология, потому что каждая женщина, она гормонально регулируемая. Как я говорю простыми словами, каждая женщина – это ходячий гормон. Соответственно, все эндокринные нарушения, сюда же и нарушения цикла, и миома матки, эндометриоз, и бесплодие, и невынашивание – это все наш профиль. Соответственно, наше отделение занимается восстановлением и сохранением репродуктивного здоровья женщины. Репродуктивного – это не только гормонального, но и в более широком смысле слова.
Время пришло. И мы начинаем отвечать на вопросы наших подписчиков.
С удовольствием.
Их присылают они в комментариях, а наши администраторы собирают и в сообщество ВКонтакте, и в YouTube-канал. Кстати, теперь мы вещаем и на двух YouTube-каналах, клиники Пирогова, клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова Санкт-Петербургского университета и непосредственно на YouTube-канале Теус Медиа. Смотрите, слушайте, но самое главное, пожалуйста, пишите ваши вопросы, если у вас они появились и вы хотите получить ответ. Итак, благодарю за то, что наш администратор Ольга уже начала свою работу. Добрый вечер. При каких болезнях 100% требуется гормональная терапия, спрашивает Ольга.
Ольга, здравствуйте, Ольга, большое спасибо за вопрос. Вопрос действительно актуальный и непростой. Понятие 100% в медицине не существует. Есть понятие индивидуального подхода. Это называется персонифицированная медицина, да? Индивидуальный подход. А если говорить про такие заболевания, как миома матки, эндометриоз, если есть показания к медикаментозному лечению, то это, как правило, гормональная терапия. Здесь нужно руководствоваться и отталкиваться от определения самого заболевания. И если эта причина является дисгормональное состояние, то, конечно, терапия должна быть гормональной. Многие формы бесплодия нуждаются в гормональной терапии. Нарушение менструального цикла – гормональная терапия. Эндометриоз, как я сказала раньше. Ну и, конечно же, это климактерические расстройства, это недостаточность яичников. Яичник – это гормон-продуцирующий орган. Любые нарушения работы яичников – это гормональная терапия.
Янина Александровна, самолечением занимается немало людей. И если они в интернете увидели какой-то полезный совет от своих знакомых или, может быть, человека, которого они уважают и к чему мнению прислушиваются, они могут себе сами назначить гормональную терапию. Я думаю, что вы с этим сталкиваетесь.
Да, да, да.
Особенно, когда женщины выбирают контрацептивы, и они смотрят самые популярные в интернете. Угу. Я знаю, что результаты могут привести к очень отрицательным явлениям. Например, одна моя знакомая, услышав о том, что вот определенный контрацептив, он оказался очень положительно влияющим на здоровье женщины, она его выбрала, 3 года пила, и через 3 года она узнала, что у нее многочисленные миомы выросли и много других отклонений, нарушений. Скажите, пожалуйста, вот о рисках мы планировали говорить. К чему может такое самолечение привести?
Риски гормональной терапии и риски от самолечения – это немножко разные понятия.
Давайте разберемся.
Смотрите, подразумевая под самолечением самоназначение препарата и отсутствие динамического наблюдения со стороны специалиста-профессионала, пациентка уже находится в группе риска по развитию нежелательных явлений, побочных реакций и ухудшения состояния. И говоря о рисках гормональной терапии, всегда начинаем с обследования. А чтобы его пройти, нужно обратиться к врачу. Поэтому первая заповедь – обратиться к врачу. Определить цели, поставить задачи перед врачом. И вместе с врачом, только в комплайнсе, врач и пациент, определять цели – показания и противопоказания. Перед тем, как назначить любую гормональную терапию, это я уже говорю о назначении врачом, да, не про самолечение. Мы выяснили, что самолечение нельзя, и точка, и самоназначение. Требуется диагностика, да, обследование, как раз для того, чтобы исключить возможные риски и противопоказания. В зависимости от цели и задач лечения, тех или иных жалоб пациента к анамнезу, доктором определяется объем дополнительных обследований, которые необходим пациентке. Как правило, банальные вещи – это мазки, гинекологические, УЗИ органов малого таза. В большинстве ситуаций необходимо оценить гормональный фон, уровень тех или иных показателей гормонов. И только после этого в совокупности обследований суммарно делается вывод, можно или нельзя. Риски есть, действительно, если препарат назначен не по показаниям или назначен не в правильных режимах, дозировках. Это все может привести к неприятным последствиям. Но всегда мы должны помнить, что лечение не должно быть тяжелее болезни. То есть терапия должна быть назначена строго по показаниям. Эти показания определяет специалист.
Александр Новокшонов интересуется нашей передачей, и как часто мужчины могут задавать вам вопросы, я так полагаю, это мужья ваших пациенток.
Да, конечно, мужья, партнеры, родственники, братья, отцы. У меня очень много мужчин рядом с пациентками, которые сопровождают их и на приеме, и дистанционно интересуются. Действительно, да, они есть, их много.
А что интересует в первую очередь мужчин в этом смысле? Они тоже планируют вот как использование гормональной терапии?
Их интересует, насколько это безопасно. Мужчина, который интересуется состоянием здоровья своей спутницы, это мужчина, который дорожит ею, ее здоровьем, и уважает ее выбор. Поэтому первый вопрос, насколько это безопасно.
Ну и, конечно, самый популярный вопрос и банальный, который вам задают, как это повлияет на мой вес. Правильно? Вот
да, пишут. Это один из самых распространенных вопросов. Гормональная терапия сама по себе – это очень большой пласт эндокринной гинекологии, терапевтических назначений, препаратов, разные показания по разным диагнозам. Гормональные препараты делятся на разные группы. Откуда этот миф про вес? Да? В 90-х годах, когда направление гормональной терапии только набирало обороты, изучалось, гормональные средства имели очень высокие дозировки. Они были плохо очищенные, некачественно выполненные, режимы подводили, и в связи с этим мы получали очень большое количество побочных реакций, в том числе избыточный вес. Сейчас этот миф развеивается, и мы с силами сотрудников отделения его развеиваем. Здесь важно определить показания, противопоказания и подобрать индивидуальный препарат. Поэтому, говоря про гормональную терапию и про возможность прибавки веса, это всего лишь миф. Если вы обратились к компетентному специалисту, то исключить прибавку веса можно практически в 90% случаев. Здесь важна правильная консультация, правильное преподнесение материала, информации о препарате, о режиме приема, о объеме обследований, который необходим пациенткам, прежде чем стартовать любую гормональную терапию.
Елена из Каменска-Уральского попросила еще раз уточнить тему, напомнить ее, и мы говорим о гормональной терапии, о показаниях и рисках. Енина Александровна, а есть противопоказания для гормональной терапии?
Да, конечно, они есть. Есть абсолютные, есть относительные противопоказания. Начнем с абсолютных. Да? Абсолютные противопоказания гормональной терапии. Мы сейчас говорим про гормональную терапию в аспекте коррекции гинекологических заболеваний, да, эндокринологических. Это наличие кровотечения неясного генеза, да, как из половых путей, так и другой локализации. Это острые тромбозы, которые пациентка переносит в настоящий момент, или недавно случившиеся сердечно-сосудистые события, например, тромбоэмболия, да, это варикозная болезнь, острые тромбофлебиты, это инфаркты, инсульты, недавно перенесенные. или пациентка в настоящий момент еще находится в этом состоянии, проходит реабилитацию. Это любая локализация онкологических заболеваний в настоящий момент. Не для всех онкологических заболеваний в анамнезе, то есть перенесенные, гормонотерапия будет противопоказанием абсолютным. Но если, например, пациентка в данный момент переносит рак молочной железы, то гормональная терапия, классическая в плане понимания коррекции гинекологической патологии, ей противопоказана. Это цирроз печени, гепатоз, это желчекаменная болезнь с хроническим холециститом, с частыми приступами обострений. Это мигрень с аурой, это противопоказание гормональной терапии, именно компонент эстрогенов. Вот это, ну, понятно, беременность, да, или ее факт наступившей беременности, либо подозрение на беременность неясной локализации. Дальше есть относительные противопоказания, их гораздо больше, чем абсолютных противопоказаний. И сюда относится даже, собственно, сам диагноз, по которому пациентке показано, да, как бы это ни абсурдно звучало. Например, миома матки. Нужна гормональная терапия. Мы знаем, что миома матки – это относительное противопоказание. Тогда мы индивидуально подходим, да, смотрим размеры узлов, их количество, жалобы пациентки. Дальше. Это для эндометриоза относительное противопоказание – это терапия эстрогенами, потому что гормоны на основе натуральных эстрогенов могут провоцировать рецидив или усугубление течения заболевания, такого как эндометриоз. Дальше. Это любое хроническое заболевание в стадии декомпенсации. Ну, конечно, психологические заболевания, психиатрические, та же шизофрения. Кстати, шизофрения будет абсолютным противопоказанием для назначения гормональной терапии, просто потому что женщина не всегда себя ощущает, ориентируется, да, в пространстве, дает отчет себе в своих действиях. Как правило, она имеет наставника, кто за ней ухаживает, да, помогает ей обследоваться и ориентироваться в жизни. Другие психиатрические заболевания. И относительных противопоказаний очень и очень много. Всегда они определяются индивидуально на приеме с врачом. Для этого нужно очень четко собирать анамнез. Моя любимая фраза. Я ее всем как мантру, врачам, своим врачам, на лекциях, студентам. Правильно собранный анамнез – это 90% успеха. Потому что если ты знаешь о пациенте все, ты можешь даже ее в некоторых моментах не обследовать так, как это требует большие объемы. Потому что ты понимаешь, что здесь у нее, вот здесь будет прокол, а здесь точно будет норма. Это важно. Эту информацию все можно получить из анамнеза.
Скажите, пожалуйста, на первый прием, когда планирует к вам прийти пациентка, что она должна иметь на руках? Какие документы, какие анализы?
Приходя к нам на прием, мы всегда в памятках пациенткам пишем, что пациентка должна иметь на руках всю медицинскую документацию, касающуюся ее состояния здоровья. Абсолютно все. Некоторые спрашивают и поликлиническую карточку, и поликлиническую карточку. Это к вопросу о поиске, да, информации, которая доктору пригодится. Частый вопрос, что нужно сдать перед тем, как прийти к гинекологу? Вы знаете, не существует каких-то базовых правил, зависит от цели и задачи. Если пациентка планирует беременность, у нее будет одно обследование, пациентка, которая хочет получить гормональную контрацепцию, другой объем, пациентке, которой требуется коррекция климактерических расстройств, третий объем, и этот объем определяется после общения с пациентом, осмотра и определение целей лечения. Но первое, что должно быть, это медицинская документация. Чем ее больше, тем лучше.
Нас благодарят за передачу и очень нужные советы.
Спасибо.
Анна написала нам это письмо. А также, дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня все в комментариях ответы вы не получите, но в дальнейшем вы сможете Енине Александровне Лебедевой написать или в Инстаграм, и, насколько мне известно, вы планируете открывать в социальных сетях свой проект для того, чтобы иметь общение с нашими подписчиками. Как скоро это произойдет?
Я думаю, что в течение ближайшего месяца, как любой проект, который хорошо выверен, он должен созреть. Вот сейчас он на этапе дозревания. В ближайшее время он стартует, и будет еще больше возможностей общаться с пациентами так, чтобы пациенту было комфортно. И за рамками приемов в том числе. Вот, это какие-то базовые консультации, это ответы на часто интересующие вопросы и иногда даже психологическая поддержка, которая в наше время всем женщинам очень нужна.
Угу. Мы продолжаем нашу программу. Это проект «Врачи от Бога». И сегодня у нас в студии Енина Александровна Лебедева. Ну, я думаю, что не лишним будет еще раз напомнить, что вы врач-акушер-гинеколог, эндокринолог, специалист УСД, то есть ультразвуковой диагностики, кандидат медицинских наук. Ваши вопросы мне подбирают сейчас наши администраторы и присылают, так что мы постараемся на какие-то из них ответить. Как часто к вам обращаются мамы подростков, девочек? И в каком возрасте можно начинать гормональную терапию?
Мамы подростков обращаются очень часто, и большая их часть – это мои же пациентки. Угу. Женщины-мамы, мои пациентки, по наследству, передавая доктора своим дочкам, приводят своих девочек. Иногда это просто знакомство, чтобы определить какие-то базовые параметры для обследований или рассказать про гигиену, про контрацепцию, чтобы ввести девочку в курс дела, что нужно регулярно посещать гинеколога. И так далее. По поводу второй части вопроса, с какого возраста начинают гормональную терапию. Гормональная терапия назначается для разных целей и способна решать большое количество проблем в жизни женщины, корректировать и цикл, и климактерические расстройства, и помогать забеременеть, и выносить беременность. Однако определенного возраста, когда это делать, нет. Есть понятие показаний. Есть ряд состояний диагнозов, когда пациентке показана терапия с периода пубертата, то есть с периода полового созревания. Как правило, до периода пубертата, до появления вторичных половых признаков, гормональная терапия не назначается, за исключением некоторых тяжелых состояний, которые связаны с хромосомными патологиями, когда неправильно развивается девочка, именно генетически сформирована неправильно. Пожалуйста, 12-13 лет по показаниям. Если говорить про назначение гормональной терапии с целью регуляции менструального цикла, то мы знаем, что первая менструация в жизни девочки должна прийти до 15 лет. Если она не пришла, это повод показаться, привести маме девочку на прием к гинекологу, девочка обследуется, и если есть показания, действительно, можно в 15 лет стартовать, если это нужно. Далее, предвосхищая второй вопрос, до какого возраста можно? Ограничений нет по показаниям.
Нет, не этот нет. Вопрос должен был прозвучать, но рядом с этой темой, потому что женщина спрашивает, возраст уже 60 лет, а месячные не заканчиваются, можно это как-то корректировать гормональной терапией? И тревожный ли это знак?
Замечательный вопрос. Правильно, что спрашиваете, обращаетесь. По рекомендациям Минздрава менопауза делится на три периода. Ранняя, своевременная и поздняя. Все, что после 55 лет, это поздняя менопауза. Соответственно, менструировать после 55 лет относительно неблагоприятный симптом и признак в плане повышения рисков развития онкологических заболеваний. Рака репродуктивной системы, женских половых органов, яичников, матки. Поэтому, конечно, существуют индивидуальные генетические особенности. Например, общаешься с пациенткой, и она говорит, то у меня и прабабушка, и бабушка, и мама, все имели вот длительные менструации там, до 60 угу. лет. Это не всегда тревожный симптом, но это повод обратиться к гинекологу для исключения тревожных симптомов и принятия своевременных мер. Если гинеколог обнаруживает патологию, которая требует коррекции, безусловно, производится лечение и решается индивидуальный вопрос о выключении менструальной функции или о возможности ее продления. Как правило, в 60 лет, да, уже надо менструальную функцию выключать, дабы не повышать риски онкологических заболеваний.
Янина Александровна, мне очень приятно, что сегодня у нас вопросы задают и мужчины, и женщины, и совсем молодые женщины, а также мои ровесницы. При климаксе нужна ли гормональная терапия? Спрашивают они.
Смотрите, замечательные сегодня вопросы, мне очень приятно на них отвечать. Если бы не время эфира, можно было бы общаться часами. Я думаю, что у нас еще будет такая возможность.
Конечно.
Климакс – это не болезнь. Это лишь жизнь женщины, ее период после окончания менструации. Но если к периоду климакса, период климакса сопряжен с наличием жалоб у пациентки, это сухость, атрофия слизистой, зуд, жжение слизистых, это приливы, да, потому что климактерический синдром, в первую очередь, он характеризуется приливами. Конечно, показана гормональная терапия. Более того, ссылаясь на рекомендации Минздрава, наши клинические рекомендации с 1 января 2022 года стали первым документом, по которому врач должен работать, да, вот эти алгоритмы. И там четко прописано, что показанием к назначению менопаузальной гормональной терапии, и она должна быть назначена, являются проявление климактерического синдрома, приливы, явление атрофии, урогенитальной атрофии, это со стороны слизистой из-за дефицита эстрогенов, также профилактика остеопороза в постменопаузе, которая тоже связана со снижением уровня эндогенных, то есть своих собственных эстрогенов, которые перестают яичниками вырабатываться.
Простите, могу я спросить по этой теме, в какой период нужно это начинать делать? Для профилактики.
Для профилактики с момента нерегулярных менструаций или с момента появления климактерических синдромов. Да, как правило, это проявление приливов. Но климактерический синдром имеет очень много масок. Это и бессонница, и эмоциональная лабильность, и со стороны кожи сухость кожи, выпадение волос, дряблость, и со стороны сексуальной функции, да, отсутствие желания. Очень много масок. И самой распространенной жалобой являются приливы. Пациентки чаще всего то, что их действительно беспокоит, снижает качество жизни, заставляет обратиться к гинекологу.
Угу. Ирина благодарит вас за полезные советы. От себя лично и от той армии наших подписчиц, которые сейчас не могут что-то писать или печатать, занимаясь своими делами, я хотела бы вас спросить самые популярные вопросы, которые задают врачу вашей специализации.
Женщина репродуктивного возраста больше интересуется, все ли у нее в порядке с репродуктивной функцией, сможет ли она забеременеть и родить. Угу. Женщины более старшего возраста интересуются, нет ли у меня онкологических заболеваний, я хочу обследоваться, пожалуйста, и наблюдаться. Угу. Женщины еще более зрелого возраста, уже приближающиеся к менопаузе, конечно, их интересует качество жизни. Качество жизни, возможность продлить жизнь, улучшить, продлить жизнь в плане качества, чтобы это была качественная жизнь. Потому что, например, пациентки в Европе, женщины, 80-90 лет путешествуют по миру. Они способны передвигаться, они занимаются теннисом, они занимаются
плаванием,
да, кто-то скалолазанием, кто где себя находит. Наши женщины в 90 лет, к сожалению, пока мы над этим работаем. Но желание есть со стороны женщин, это главное. Поэтому, конечно, да, гормональная терапия должна присутствовать в жизни женщины на том или ином этапе.
Еще один вопрос. До конца передачи, дорогие друзья, вы можете их присылать. И если на какие-то из них вы не получите ответы, то в новом проекте Янины Александровны в социальных сетях вы сможете найти ответ. Имеет ли значение импортные гормоны или российский производитель? Или не имеет? Это, наверное, очень актуальный вопрос на сегодняшний день.
Вопрос действительно очень актуальный. Все, что представлено на сегодняшний день на рынке фармацевтическом, оно, конечно, делится на категории импортный и отечественный. Но то, что доступно для назначения и приобретения пациентами на сегодняшний день, это препараты с импортных рынков. Это импортные фармкомпании, Основная часть. У некоторых есть заводы в России, у некоторых это прямые поставки из-за рубежа. Отечественные препараты лучше или хуже, не могу сказать. Препарат препарату рознь. У нас бывает, что есть импортные препараты, два аналога отечественных. Понятно, что в первую очередь финансово-экономическая составляющая, да, беспокоит. Пожалуйста, можно пробовать назначать и оригинальные, и дженерики, и русского производства. Здесь, пожалуй, есть понятие индивидуальная переносимость. Я не могу сказать, что отечественные препараты лучше или хуже, так же, как импортные. Нужно пробовать. У нас в России на сегодняшний день вполне достаточно достойных препаратов, на которых стоит обратить внимание, и бояться отечественного производства не стоит.
Ну и, конечно, вопрос, который в наше время очень популярен. Коронавирусная инфекция, пандемия. Какие наблюдения вы могли бы сегодня свои озвучить нашим пациенткам, связанные вот с корректировкой гормональной терапии после перенесенной коронавирусной инфекции?
Касаясь статистики, лично моей, наблюдения печальные. Женщины, перенесшие коронавирусную инфекцию, неважно какой возраст пациентки, имеют большой процент осложнений со стороны женской половой системы. Это нарушение цикла, это аномальные маточные кровотечения, это появление, манифестация пролиферативных заболеваний, таких как гиперплазия эндометрия, полипы эндометрия, миома матки, кисты яичников. То, чего не было до, появляется. То, что было до, начинает увеличиваться, расти, рецидивировать. Касаясь гормонотерапии коронавирусной инфекции, это очень актуальный вопрос. Когда стали заболевать повально, у меня много пациенток получают гормонотерапию. Первый вопрос был, что делать-то, отменять, потому что вдруг тромбоз. Так вот, по современным рекомендациям, наоборот, отменять не нужно, иначе мы раскачиваем качели гемостаза коагуляционного нашего потенциала, это свертывающая система крови, отменяя, потом возвращая эту терапию. Более того, доказано, что препараты на основе натуральных эстрогенов и прогестерона идентичному натуральному способны снижать риски сердечно-сосудистых заболеваний и сосудистых состояний тромбозов при коронавирусной инфекции. Поэтому не отменяем, мы продолжаем эту терапию, конечно, под наблюдением врача. Терапия может быть отменена только по абсолютным показаниям, например, инсульт или тромбоэмболическое состояние.
В любом случае гинеколог должен все знать.
Обязательно.
О малейших изменениях в работе
гинеколог
организма.
Должен знать все. Может даже не все знать юрист, адвокат, но гинеколог должен знать все.
Спасибо вам большое. Мы получаем благодарственные слова в ваш адрес. Дорогие друзья, большое вам спасибо. Получила ответы на все свои вопросы, пишет Анна.
Спасибо. Очень приятно, что смогла быть полезной.
Но вы продолжаете писать, потому что нам интересно, что сейчас тревожит нашу аудиторию. И в эфире Теос Медиа, христианская радиостанция, у меня тоже есть личный вопрос, касающийся скорее духовного здоровья. Время такое особенное. Скажите, пожалуйста, что бы вы порекомендовали своим пациенткам для того, чтобы находиться вот в духовном равновесии?
Вы знаете, на своих приемах я практически каждый день занимаюсь психотерапией. Потому что без нее никуда, пациентки в ней нуждаются. Мы очень часто касаемся тем индивидуальных, личной жизни, отношения к тому или иному состоянию, как себя вести. Обычно рекомендую касаемо болезни, да, и ситуации, которая рядом с болезнью окружает пациентку. Я всегда говорю так, воспринимай так, как есть. Ничего не бойся и верь. Верь в лучшее. Обязательно нужен оптимизм, потому что абсолютно доказано, что человек-пессимист получает всегда худшее, а оптимист всегда лучшее. Да? У оптимиста стакан наполовину полон. Это самое главное. Ну и, конечно, верить и не сдаваться. Верить и не сдаваться.
Как часто в вашей практике ваши пациентки приходили на грани вот этой сдачи, и вам приходилось их вдохновлять? Не сдавайся, не сдавайся. Чудеса были в вашей жизни, когда уже человеческих сил не хватало, и вся надежда была только на Бога. Можете рассказать историю?
Да. Эти чудеса случаются, ну, с какой-то такой завидной регулярностью, потому что ведь все, что мы знаем о медицине, это лишь верхушка айсберга. Но мы не знаем, кто управляет нашими силами и нашими мыслями. Вернее, знаем, но мы не можем это пощупать. И когда нет точек воздействия, опускаются руки не только у пациента, когда ты годами «давай, давай, все получится», очень важно ее поддержать. Но когда уже у доктора опускаются руки, ну все, ну нет инструментов, не за что больше тянуть. Ну, Господи, ну помоги, ну уже, ну бедная она, несчастная, ну помоги ты ей. Была у меня пациентка, она, к сожалению, поздно задумалась о реализации репродуктивных планов и к 40 годам пришла с тем, что она очень хочет забеременеть, иметь ребенка. Ну, у нее поздно сложилась семья, поздно. Она реализовалась как профессионал, да, как сейчас многие женщины только к 40 годам задумываются о деторождении. Но пришла-то она не только с этой проблемой. Она пришла с проблемой, что у нее, собственно, началась менопауза преждевременная.
И, 40 лет.
Да, бывает и в 30, и в 28. И это такая боль, печаль, когда ты понимаешь, что ты ничего сделать не можешь. Что бы от тебя ни зависело, ничего не получается. Гормональная терапия, реабилитация, физиотерапия, операция, психологи, куча обследований, ноль. Опускаются руки, и ты делаешь вывод, и наступает момент, когда я должна была ей сказать: послушайте, ну так и так, ЭКО, суррогатное материнство, донорские яйцеклетки, да, то, что это спорная методика, и, в общем-то, все по-разному к ней относятся. Пациентка сказала: нет, Енина Александровна, я на это не готова по своим религиозным соображениям. Мне вот, если случится, то будет чудо. Она ушла со слезами, и я, кстати, после этой ситуации никогда больше прогнозов не даю, потому что через месяц она мне позвонила и говорит: Енина Александровна, я беременна.
Слава Богу.
Да, вот этому чуду уже 8 лет, он уже ходит во второй класс. Я его называю вот такой вот ребенок климакса. Вот климакс, который должен
только
был прийти.
Пусть он об этом не знает.
Он об этом не узнает, он самый счастливый, желанный, долгожданный. И у этой женщины она прекрасно выносила беременность. Она была у меня недели две назад последний раз, регулярно наблюдается. Конечно же, после реализации репродуктивных планов она тут же впала в менопаузу. Это какой-то, понимаете, вот это был выстрел, вот оно ей дал Бог. Сказала: на тебе, ты заслужила, ты стараешься, ты обязана стать матерью, ты обязана реализоваться. У тебя есть что подарить, воспитать, передать своему ребенку. Ты не можешь остаться без ребенка.
Я предлагаю даже целую передачу посвятить этой теме.
Это замечательно, эта тема необъятна, о ней можно говорить очень долго. Вот такое чудо, да.
Слава Богу.
Слава Богу, не то слово. Я каждый раз ее вспоминаю, и когда мы говорим о каких-то вот чудесах, которые происходят, да, и когда там пациентка говорит, что да что вы, какое чудо, это же мы же все прагматики, вы же врач, а какое чудо, о каком Боге, о какой вере речь. Но оно есть, это однозначно, надо верить.
Спасибо. У нас осталось 2 минуты. Очень важно напоследок нам в последние 30 секунд получить совет врача от Бога. А сейчас еще один вопрос. И я Наталье не могу отказать, потому что у человека серьезная проблема. Лечили ковид преднизолоном и другими гормонами. За 3 месяца я прибавила в весе 10 килограмм. Что мне делать?
Наталья, это эффект преднизолона. Преднизолон – это глюкокортикоидный гормон, гормон надпочечниковый. Он, к сожалению, обладает этими эффектами. Здесь только время, терпение и самодисциплина, режим. Стараться наладить питание, режим сна и отдыха. Возможно, обратиться к специалистам для исключения эндокринных нарушений, возможно, их коррекции. Все поправимо.
Еще один вопрос прислала Ольга, но он индивидуален, и здесь звучит непосредственно лекарственный препарат. Поэтому, Оля, я вам рекомендую после нашей передачи написать в директ.
В Инстаграм,
да. Енине Александровне Лебедевой. Ее, конечно, трудно будет там узнать, потому что она там в очках.
Да,
но, тем не менее, вы поймете, когда пролистаете ленту. И мне хотелось бы, конечно, сообщить еще раз, повториться, что в ближайшее время будет создан проект для пациентов И для тех, кто интересуется любой темой в сфере вот, гинекологии, акушерства и эндокринологии, Янина Александровна обещала нам дать информацию, мы проанонсируем это событие, вы сможете писать непосредственно, получать ответ на свои вопросы. Итак, совет врача от Бога.
Уважаемые пациентки, женщины милые, нет нерешаемых проблем. Есть ощущение себя, уверенности в своих силах и понятие доверия специалисту. Не бойтесь доверять специалисту. Обсуждайте все вопросы. Чем больше этих вопросов, тем лучше. Главное верить в себя, и обязательно все получится. Никогда не сдаваться, никогда, ни при какой ситуации.
Спасибо вам большое. Янина Спасибо. Александровна Лебедева, специалист, профессионал, руководитель, мама. Замечательный человек. Благодарю вас за эфир.
Спасибо.
И ждем вас в этой студии, потому что, я полагаю, вопросов будет еще много.
С удовольствием. Спасибо большое.
До новых встреч в эфире. До свидания.
До свидания.
Врач от Бога. Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.